все заинтересованы в сборе? Никто на третьем этаже не остался? В незнании того, что мы здесь. Давайте договоримся о следующем занятии. Следующее занятие я могу и в 15 часов начать, как у нас прежде было. Начнем в 15?
Нет.
Давайте здесь, мне кажется, здесь уютнее. Хорошо. 15 часов, 206 аудитория. Через неделю. Мы продолжаем работу в теме 2. Введение в эпоху нового времени. Вопрос второй. Мы продолжаем работать во втором вопросе. Расширение горизонтов человеческого бытия. Здесь важно не то, что они расширяются, а важно то, что они расширяются до предела мира. Только там, где кончается мир, кончается пространство человеческого обитания. Но поскольку мир, теперь отдающийся ходу развития, нигде не кончается, ни в пространстве, ни во времени, ни в своих смыслах, сколько мир бесконечен, и в своем телесном пространстве, и в своем времени, и в своих смыслах, то нигде не заканчивается местность человеческого обитания. И человек везде, где есть хоть какое-то сущее. Вот насколько расширяется горизонт человеческого бытия. Мы с вами говорили о расширении временных горизонтов. Причем речь шла о собственном времени человечества. Все человеческое, когда-либо сделанное, теперь собирается и вовлекается местность человеческого обитания. Это очень важно для эпохи нового времени. Для человека средневековья все, кто был до Христа, ну, за исключением богоизбранного народа, то есть за исключением иудеев, да и то это лишь отчасти исключения, то есть потому что не полностью иудейская история принимается христианством. Так вот, все, за исключением некой стороны иудейской истории, все для христианского мира чужие. А люди нового времени принимают всех, кто был до них, за своих. И знаком такого приятия становится время возрождения. Возрождение – это не эпоха, по нашему строгому определению эпохи. Но это этап, начальный этап эпохи нового времени. Чертой которого, определяющей чертой которого оказывается то, что люди учатся, да-да, учатся, то есть не так просто, они учатся принимать иных, других людей, живших до них, более чем 1000 лет назад, принимать их как своих. Они учатся строить мост между собою и древностью. Для того, чтобы принять эту древность во всем лучшем, что она сотворила, в свой собственный мир. Понять эту древность как продолжение самого себя, своего собственного мира. Расширение временного горизонта человеческого бытия происходит не только в прошлое, но и в будущее. Новое время – это время построения проектов в будущее. Это время проектирования будущего. Люди начинают думать о будущем, о том, как будет житься людям спустя 100 лет, 200, 300. Вот здесь возникает жанр утопии. Неправильно говорят, утопия – это размышление о том, чего нет. Утопия – это греческое слово. Оно происходит от слова «топос» – «место». И отрицающие приставки «у» – «утопия», не имеющее места, безместное. Люди помышляют о таких способах человеческого бытия, которые нигде не найти в пространстве. Нет такого места, где люди так жили, как они помышляют. Однако утопия – это не ухрония. Не ухрония. То есть то, что не имеет места в пространстве, может иметь свое время. И это время будущее. Этот жанр, типичный для начала нового времени, там преобразуется всем понятный и известный жанр фантастики. Но наша страсть фантазировать о будущем происходит из стремления человека нового времени присваивать себе, вбирать в себя время во всей его бесконечности, прошлое и будущее. Мы хотим заранее освоить все, что будет после нас. Поэтому все, что будет после нас, мы уже заполняем нашими фантазиями. И не было ничего похожего ни на утопию, ни на фантастику, ни в античном мире, ни в средневековом. И понятно почему. В средневековом мире ничего в сущности меняться не может. Поэтому никто не осваивает будущее. Будущего нет. Настоящее достаточно хорошо, чтобы не искать будущего. Если кому-то кажется, что величайший труд античности «Диалог Платона Политея», не очень удачное название переводится на русский язык государства, но он известен под этим именем, но лучше так и говорить «Политея», принимают за утопию, но это полная мешанина, и полная мешанина мышления, и полное непонимание культурного наследия античности, современной эпохи. Платон не пишет никаких утопий. Для человека античности невозможно было что-то предполагать о будущем. Государство Платона посвящено существующему государству. Только существующему не на поверхности земли, а существующему в вечных архетипах мира. Знаешь, что такое архетип? Греческое слово. Тюпос, тюпон – это образец, а архе – это начало. Архетип – первый образец. Вот, мир устроен по неким вечным образцам, потом их называют идеями. Он описывает образец государства. По этому образцу живут все государства, которые появляются и исчезают на поверхности земли. Финское государство, спартанское, персидское государство. Первообразец остается, а они появляются и уходят. Но по сущности ничего не меняется, потому что сущность любого государства выражена в идее государства, о которой Платон пишет в свое произведение. Предполагать, что будет в будущем, и наполнять будущее время своими фантазиями, это исключительно дело человека нового времени. Это способ, каковым человек присваивает себе, осваивает будущее, раздвигая свой временной горизонт в этом направлении. Существо того, что происходит на этапе возрождения, а это 15 века, 16, вот сам перелом между средневековьем и новым временем. 15, 16, ну, кое-где еще знаки возрождения мелькают и в 17 веке. Вот существо всего того, что там происходит, очень хорошо высказывает итальянские мыслители 15 века. Одна из знаковых фигур этапа возрождения, фигура, которая выражает сам пафос возрождения, Пико делла Мирандола. Пико делла, маленькой буквы, две буквы Л, Мирандола. Итальянский мыслитель второй половины 15 века. Он живет на переломе средневековья и нового времени, но мыслит уже по нововременному. есть произведение, которое называется «Речь о достоинстве человека». В этой речи он выдвигает в качестве задачи для человечества примирение мыслителей всех времен и народов. Хватит спорить и воевать друг с другом. Все наши, и христиане, и нехристиане, и арабские мыслители, и иудейские, и Платон, и Аристотель, и Полес, и Гераклит, и мудрецы Древнего Востока. Всех примирить. Примирить, потому что мы теперь вбираем их бытие в свой собственный мир. Мы теперь все будем жить в одном мире. Потому что мы так широко раздвигаем свое собственное время изнутри нашей эпохи, что оно достает до глубокой древности, и всю эту древность присоединяет к нам. И в этом беспредельном мире человеческого обитания человеку не указано место. Это следующая важная мысль. Человеку не указано место в этом мире. Пико делла Мирандола философски, то есть в предельно общем виде, высказывает то, что Коперник высказал языком астрономии. Помните, мы обсуждали эпохальное значение коперниканской гипотезы. Земля не в центре мира. Во всяком случае, можно так посмотреть на мир, можно выбрать такую точку зрения, когда Земля будет не в центре мира. Не в центре телесного пространства. А, предположим, Солнце. Земля перестала быть в центре, и мы спрашиваем себя, а что стало в центре? А ничего. В этом мире нет никакого заранее заданного центра и никакой заранее заданной окраины. И человеку в этом мире не указано место существования. Куда он сам себя определит в этом мире, там он и будет существовать. Какую перспективу видения мира человек задаст, таким мир и выступит для человека. И таким и сам человек обнаружит себя в мире. Примерно так рассуждает Пико. У всех живых существ есть свое место. Ангелы на небе. Он рассуждает в христианской метафорике. Еще долго эпоха нового времени будет размышлять о мире, говорить о мире в метафорах христианских. Ну а куда денешься? 1500 лет христианства и весь инструментарий культуры, с которым работают мыслители нового времени, он же наследуется христианству. Невозможно сразу свой язык построить. Новая эпоха всегда говорит по-новому, но на старом языке, задействуя старый язык как иносказательно. Вот и здесь Пико говорит следующим образом. У ангелов место на небе, у животных на земле, у червей под землей. А человек, он и не на небе, и не на земле, и не под землей. Человек – это существо, которое сам себя определяет к какому-то месту. Вот куда ты себя поставишь, там ты и будешь. Сможешь поставить и удержать себя на небе, будешь как ангел. Будешь безопасно себя держать среди других в усредненности наземного существования, ну, будешь как зверь ходить. Но всегда есть опасность начать ползать по земле, как червь, даже под землей. Человеку заранее не определено место.
Да. Но это же как бы обычный, то есть это и в христианстве было, что Бог дал, чем человек отличается, собственно говоря. Ангелу проще свободу выбора, почему они еще в Библии написано, собственно говоря. Что вот, хотя бы то же самое яблоко познания добра и зла, да, и свобода и свобода определения, то есть это тоже после 1500 лет уже будет известно.
Да, но свобода выбора христианская, это не свобода выбора своего места. Свобода христианского выбора – это свобода из того места, которое тебе предназначено, обратиться к божественному спасению или не обратиться. Тебя все равно спасает Бог. Ты не выбираешь себе место. Ты не можешь выбрать себе ад или рай. Бог за тебя выбирает. Он тебя либо спас, либо нет. Но ты можешь принять это спасение, либо не принять. И все равно тебе место задано Богом. Ты можешь следовать этому местозаданию, либо не следовать. Но сам себя вот так двигать по Вселенной вниз-вверх, вниз-вверх ты не можешь. В этом существенное различие христианской свободы от свободы человека нового времени. Свобода христианина – это свобода отдать себя божественному распоряжению. Бог тобой распоряжается. Ты можешь только отдать себя в это распоряжение. Свобода человека нового времени – это свобода самому собой распорядиться. Это в этом существенное различие. В 20 веке, размышляя о человеке в том же направлении, что и Пико делла Мирандола, Жан-Поль Сартр говорит следующее. Человек – это ничто. Пико говорит аккуратно, у человека нет места. Но все-таки человек – это нечто, да, которое может себя перемещать с одного места на другое. А Сартр говорит предельно сильно, но в том же направлении. Человек – это ничто. Нельзя сказать, что есть человек заранее. Человек сам себя определяет быть тем или иным сущим. Ну, прямо как у Державина. Я червь, я Бог, я царь, я раб. Человек заранее не есть что-то. Но каждый раз в мире, перед миром, перед другими людьми, перед своим собственным лицом, он выступает тем, он становится тем, чем он сам себя делает. Это уже отклик Сартра на сказанное в конце 15 века Пико делла Мирандола. Предельное раздвигание горизонтов пространства и времени задает человеку новую, многомерную, неограниченную местность существования. И теперь человеку на этой местности надо перерасположить все человеческое. переустроить свой человеческий мир. Пространство теперь достаточно широко. Время достаточно широко, чтобы человек мог развернуться здесь вовсю. Но ему надо перевернуться. Развернуться здесь означает перевернуться. Он тащит с собою груз средневекового бытия и все свои разнообразные способы быть, он теперь должен перестроить под новый мир, под новое пространство и под новое время. И мы посмотрим, как он переустраивает свои основные деятельности. Это следующий вопрос. Переустройство собственного мира человека. Давайте поясним. Речь идет о переустройстве мира совместного человеческого бытия. О переустройстве мира совместного человеческого бытия. В этом новом пространстве, в этом новом времени мы люди друг с другом должны по-другому строить наши отношения. Отношения человека друг с другом в их всеохватывающей упорядоченности называется государством. Отношения человека друг с другом в их предельной всеохватывающей упорядоченности называется государством. Раз мы люди теперь по-новому живем друг с другом, то у нас новое государство. Это не значит, что мы назначаем нового правителя над нами. А это значит, что мы меняем сам способ назначения правителя. По-новому понимаем его задачу. По-новому понимаем свое отношение к нему. Ну, правитель — это собирательное слово. Конечно же, речь идет о власти. О правлении. XVII-XVIII века знаменуются появлением философских трактатов, сильных философских трактатов, трактующих, объясняющих новое государственное устройство. Они пишут, каким должно быть новое государственное устройство. Политические революции прежде происходят не на улицах столиц государств. Политические революции прежде происходят мышление философов. Все великие политические преобразования, которые стали и остаются до сих пор образцом политического устройства, все происходили по плану философских трактатов, по-новому объясняющих человеческие отношения. Государственные человеческие отношения, отношения людей в государстве. Таким трактатам относятся три. По сути, все современное правоустройство и внутреннее право, и международное право происходит из этих трех трактатов. Хотя бы надо знать их авторов и названия. Самый первый из них принадлежит английскому мыслителю Томасу Гоббсу. Томас Гоббс. В слове Гоббс пишется две буквы «Б». Название длинное, но все признают этот трактат по первому слову. Левиафан. Это мифологический образ. Левиафан. 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 А дальше подзаголовок. О форме материи. Левиафан. О форме материи. Власти. И так далее. Значит, он перечисляет, какую власть он имеет в виду. Тогда было принято длинное название трактатом давать. Но если вы скажете «Левиафан», то образованный человек всегда поймет, что вы отсылаете Гоббсу к основоположнику всего современного политического устройства. Теоретику. Он англичанин, 17 век. Вот как вся наша наука... Наука как образующее предприятие, смыслообразующее предприятие нашей эпохи возникает из произведений Фрэнсиса Бэкона. Это англичанин начала 17 века. Так и все наше политическое устройство, все наши конституции, вся болтовня о правах человека, свободе слова, механизм, весь механизм действия современной власти, все это возникает из этого трактата. Из трактата, который Гоббс называет словом «Левиафан». В продолжение этого трактата то есть в том же направлении истолковывая новое политическое бытие человека другой английский мыслитель Джон Локк. Джон Локк. В слове Локк две буквы К. Пишет произведение, которое называется «Два трактата управления». Два трактата управления. Трактата правления. Это тоже 17 век. Но если Гоббс ближе к началу, то Локк это середина. Середина 17 века. Наконец, французский мыслитель Жан-Жак Руссо в 18 веке пишет знаменитый трактат об общественном договоре, который становится философской основой французской революции. Ну а трактаты англичан Гоббса и Лока своим ближайшим следствием имеют изменение английского политического строя, а потом отсюда и установление нового политического строя, то есть развертывание нового политического строя на прежде не политизированных землях Соединенных Штатов Америки. Американцы свою конституцию по Локу делают. Строили свою политическую жизнь по Локу. Ну, со временем вся жизнь Европы, а потом и других стран, других частей света, по мере того, как они вовлекались мировую политику, строилась по образцу этих трактатов. В чем же они были образцовыми? Какая мысль определяет новое политическое бытие человека? Государство – это орган, орудие, инструмент. Осуществление человеческой свободы в мире. Слово «свобода» – пустой звук, если мы не понимаем ее эпохальную определенность. Свобода человека нового времени – это способность посвятить себя преобразованию мира. Это способность распорядиться с собой ради развития всего сущего. Ради развития себя и всего сущего. Вот такой свободе служит государство. А государство – это инструмент. Как инструмент, конечно же, государство находится в зависимости от человека как существа развивающего. Ради развития человек устанавливает себе такое государство, которое наилучшим образом способствует развитию всего сущего. Сюда идея договора. Люди, как развиватели всего сущего, согласовывают между собою, каким должен быть этот инструмент и как этот инструмент содержать в наиболее рабочем состоянии. Конечно же, для средневекового человека государство – это не инструмент. Так же, как человек не может определять свое место в мире, Бог ему определил место, так человек не может определять государство. Государство – это божественный дар, в общем, как и мир в целом. Это божественный дар человеку, божественное вспоможение – чему помогает государство? В чем помогает государство человеку в средневековье? В главном деле человека в спасении. Не государство спасает человека. Государство спасает, человека спасает Бог. Но можно сказать, что человека спасает церковь. Если церковь воспринимается как продолжение Бога, как тело Бога на земле, Бог спасает человека церковью, а государство на подхвате.
Получается, свободным человеком считается тот, который занимается
какой-либо
реализованной
деятельностью. Именно. Именно. А все остальные по причастности, конечно.
Нет, ну, скажем, там 10% свободных, ну, как вот, допустим...
Ну, почему? Остальные по причастности свободны.
Нет, ну...
Все люди занимаются преобразовательной деятельностью в новое время.
Нет, ну, например, вот то же самое, там, крепостное право в России, прочее, то есть, когда там 15% это различного рода коренства, аристократы, прочее, большая часть населения, это крепостные, которые пашут, здесь все-таки никогда не считаются свободными, потому что они время занимаются пахотой, кожей тех, кто будет, там, философ и прочее.
Ну, Россия 19 века не показатель. Так же, как не показатель... Можно? Да, спасибо. Россия 19 века не показатель, так же, как не показатель для эпохи нового времени какое-нибудь африканское племя. Некое. Ну, тоже не показатель. Можем найти такое... И в 20 веке и сказать, ну, вы смотрите, они там тоже не свободны, они не соответствуют тому, что мы говорим. Да, ну, в России такой смешанный уклад. В России есть какие-то осколки древневосточного мира, первобытного, античного. В основном средневековый такой образ России в 19 веке. Такая смесь укладов. Это не устоявшийся мир. Вот есть такие места на земле, где образ нового мира наиболее целостно, ярко, однородно предстает людям. Европа, правильно, Европа. А Россия, она пока еще на окраине этого мира. И изнутри России, конечно же, черты эпохи нового времени еще не проявляются. 19 век. А в 20-м вполне уже проявляется.
Хорошо. Англия, там, Франция, Германия, полиция граждан в Англии, да, там, детей вешали за то, что они крадут булочки, чаще голову, прочее. То есть вот эти дети, вот эти там бедняки.
Ну, не надо красть булочки.
Нет,
это мешает нам развивать мир.
Нет, ну, вот эти бедняки, которые даже вынуждены красить булочки.
Ну и что?
Они как, они свободны, хотя они...
Ну, конечно, свободные. Они свободны в том смысле, что они участвуют в развитии, они работают на производстве. А производство производит. Производство преобразует вещи мира. Они участвуют в общей программе производства, и они свободны. Так же, как свободные... крестьяне древнего Египта, когда они строят пирамиды. Они участвуют в великом деле приобщения к вечности. Вот. Фараон приобщается к вечности, а они через фараона тоже приобщаются, и они свободны, потому что они посвящают себя сущности этого мира.
Ну хорошо, Америка, знаете, тоже там помогу строить негры, которые занимаются тоже, там, закладывают фундамент будущего геополитического монстра, да? То есть, они тоже свободны, получается, в этом плане?
Ну, конечно. В эпохальном смысле, да. Они действуют в соответствии с требованием эпохи. А крепостные не свободны, потому что эпоха призывает человека преобразовывать мир, а крепостные все еще наивно ждут спасения. Хотя уже никто их не спасает. Мир не спасается Богом. там, Бог, мир уже живет сам по себе, и он преобразовывается, он развивается. И те, кто развивает, они откликаются на существо мира, а те, кто пребывает в христианском укладе, они еще вне существа мира.
Вчерашний,
да.
Тот, которого только сняли с парня, он приезжал в Америку, он сразу приобщается к новому. Он
приобщается, да, а это нет.
Да. Но вроде это уже была такая вещь, 70-е годы, когда существует Харди, которые тоже, они захотят, которые государства, они считаются вольны после дали к нам государства, поэтому это сказочный мир, то есть они только от Бога и так.
Да нет, вся эта игра свободы, она ничего нам не проясняет. Знаете, рабство человеческое, оно тоже свободно. Человек делает себя свободно рабом. В этом смысле человек всегда собой распоряжается. Помните, мы говорили, откуда у греков берутся рабы? Ты пошел воевать, но ты струсил. Ты мог погибнуть свободным человеком, но ты струсил. То есть ты себя определил сам быть рабом. И вот в этом смысле рабство – это тоже свобода. В том смысле, что человек все равно сам себя к этому определяет. К рабству.
А дети его, которые не приучили на войне, но просто не будут воровиться от такого папаши?
Пусть глотку перегрызут хозяину. Не хотят перегрызать глотку, боятся. Кушать хотят, но пусть кушают, то будут рабами.
Но это несколько уже так, как кто-то там писал, то что если бы во время Второй мировой каждый бы человек на оккупированных территориях Советского Союза каждый бы убил по одному фашисту, то Вторая мировая кончила бы там, в 41-м году. Но это тоже неправильно, да, потому что как говорится, лодка там. Я тоже так судить, что они виноваты в том, что не могут убить человека.
Это я никого не виню. Это вы кого-то подозреваете, я никого не виню. Я же кого-то виню.
Просто острая тема на своем.
Да ничего тут острого нет. Это надуманная острота. И острота надумывается для того, чтобы действительно человеку самого себя отвлечь от самых важных вопросов. А не здесь существо человека решается, не в этом вопросе. Итак, новое государство. Государство – это инструмент свободы. Свобода же понимается как способность человека бросать себя на производство. На преобразование мира, на развитие мира. И вот человек бросает. Он, сообща с другими людьми, то есть человечество, посвящает себя производству сущего. Люди занимаются тем в новое время, что вещам естественным придают неестественный облик. Приделывают вещи. Из того, что есть само по себе в природе, они производят, то есть изводят наперед с каким-то умыслом что-то новое. делают они это цикличным образом. То, что они изводят из природы, усиливает их возможности изводить. Силы, которые люди выкачивают из природы, направляются на то, чтобы выкачивать из природы еще больше и больше. Выкачивать, производить. Способы, каковыми человек производит, то есть преобразует вещи природы, называются словом техника. Способ, каковым человек осуществляет производство, то есть преобразование вещей природы в что-то иное, называется техникой. Вот теперь смотрите, что получается. Если человек что-то произвел из природы, то произведенное он на что направляет? На то, чтобы производить еще больше. Соображаете? То есть все, что производится из природы, в конечном итоге становится техникой. Автомобиль – это техника. Автомобиль – это вещь техники. Почему? Потому что автомобиль осуществляет производство. Что он производит? О, совершенно верно. Он производит неестественно быстрое движение для человека как животного, как живого существа. Зачем человек быстро передвигается на автомобиле? Совершенно верно. Для того, чтобы приехать на работу. А что такое работа для современного человека? Это деятельность, в которой человек что-то производит.
Можно сказать, что мы здесь работаем, и премии всегда попадают. Человек будет премии, что сколько он хочет здесь, что много,
Конечно. Вот откуда эта напряженка со временем берется? Это исключительно наше ощущение времени, что его не хватает. Его не хватает. А почему? Потому что всегда надо спешить. Вот мы как мы воспринимаем вещи мира? В них всегда еще есть очень много незадействованного бытия. Вот там хранится это бытие, непреобразованное. А мы тогда вроде бы не исполняем свой долг. Потому что мы должны все время извлекать. Но сколько бы мы ни извлекали из сущего бытия, там еще есть что извлекать. Причем все это взвинчивает само себя. Потому что то бытие, которое мы извлекаем из сущего, новые силы, которыми мы овладеваем, они открывают нам новые возможности снова извлекать бытие. Все, что мы извлекаем из сущего, становится техникой. То есть способом, каким мы, опять же, из сущего, из вещей мира извлекаем все больше и больше бытия. Техника взвинчивает саму себя. И получается интересная вещь. Ведь нам нужно где-то обитать. Нам, людям, нужно где-то обитать. А мы загромождаем местность своего обитания техникой. Причем, чем больше техники, тем с каждым следующим моментом ее еще больше будет. Потому что то, что мы нагромождаем вокруг себя, пускается в действие. Техника не может стоять, потому что когда техника стоит, когда она не действует, она теряет свои бытийные возможности. Она ломается. Она ржавеет. Поэтому мы ее запускаем в действие. Она извлекает из вещей, опять же, новые возможности, которые тоже становятся техникой. И сама себя взвинчивает эта техническая гонка. И мы по уши в техническом океане, который все больше и больше наращивает сам себя. Но вот что еще интересное происходит. Этот технический океан — это совокупность наших способностей преобразовывать вещи, начинает властвовать над нами. Он превращается в какую-то странную, отчужденную человеческую силу, некое безличное человеческое, некое оно. Вот как в известных ужастиках. Некое неопределенное, угрожающее нам, но нами же все время порождаемое, оно.
А давайте свет включим.
Давайте перерыв сделаем.
Да.
Включим свет. Потом продолжим говорить про оно. А можете на следующий... Вообще тут бываете на неделе или только раз в неделю? Раз в неделю. Ну просто девочки ушли, а я не знаю, видите, они ключи мне сдали, а я не знаю... Да, да, если вам не спеху, то через недельку зайдете. Они сегодня были заняты.
Домой.
Хорошо, хорошо, да. Да, конечно. Саня. Продолжим. Прежде чем говорить о безличном «оно», которое властвует над людьми эпохи нового времени, давайте вернемся чуть назад к вопросу о технической среде, которую мы создаем и в которую мы себя погружаем. В связи с этим можно сделать одно интересное наблюдение, касающееся образа науки нового времени. Давайте посмотрим, насколько образ науки нового времени сообразуется с тем положением дел, что мы обрастаем технической средой. Обратим внимание на то, как наука нового времени, уже состоявшаяся наука, наука 20-21 века, делит себя на области познания. Поделите-ка науку на области познания. По предметам. Более общее. Проведите самое первое деление. Гуманитарные, технические и естественные. Вот теперь скажите мне, почему вообще имеют место технические науки? Вроде бы техническая наука излишняя, поскольку имеется природа, сущая, как она есть само по себе, и есть человек и человеческое. И поэтому исходному делению сущего полагается только две области познания. Естественное, которое познает сущее, как оно есть, само по себе, и гуманитарное, которое познает человека как особое сущее. Как случилось, что возникла еще область познания, называемая технической? Что она познает? Ну, у нее есть свой предмет. Для этой области познания выделена целая область мира. Область мира, равноправная с областью естественного и областью человеческого. Это область техники. Техника стала целым миром, который требует целой области научного познания, равноисходной, а значит равноценной, естествознанию и гуманитарным наукам. Мы превратили технику в целый мир. И то, что мы создаем благодаря науке, теперь само уже нуждается в научном исследовании. Так ведь и есть. И этот мир, мир техники, втягивает нас в себя. Но на каких правах? На каких правах он втягивает нас в себя? Если мы становимся обитателями мира техники, то мы становимся техническими устройствами в этом мире. Мы становимся малозначимым дополнением технических устройств. В самое главное происходит в техническом устройстве. Мы нужны для того, чтобы нажимать на кнопки. Согласитесь, это невеликая честь для человека. А знаете, это происходит очень незаметно. Один человек, сделавший обычную карьеру в вооруженных силах, заметил, как это происходит. Он в артиллерии служил. Артиллерия – это интеллектуально-емкий род войск. Там считать надо, математические расчеты делать, чтобы снаряд долетел. Можно учитывать очень много факторов. Кстати, в том числе и данные метеосвода. Нужно их сводить, цепочку формул, и по этим, по расчетам этих формул, выдавать конечные установки на настройку орудия для посылания снаряда в нужную точку. Сначала сочетали в уме, потом в таблицах, потом используя логарифмическую линейку. Но вот до сих пор, до логарифмической линейки, все-таки техническое устройство было придатком человека. Потом появились калькуляторы. И так все радовались сначала, потому что можно очень быстро и точно рассчитывать. А потом, этот человек мне рассказывает, я говорит, никогда не доверял калькуляторам, я всегда ходил с логарифмической линейкой. А мои коллеги, они все были при этих технических устройствах, я всегда рассчитываю. И однажды я в шутку спросил своего приятеля, так, между прочим, дважды два. Человек достает калькулятор и считает, дважды два, четыре. То есть, настолько теряет самостоятельность рассудок человека, что он не понимает даже задачи. Да? Он уже забыл о том, что ему следовало бы самому считать дважды два. Он доверяет уже машине. Ну что калькуляторы? Да, теперь все самое важное мы доверяем компьютерным расчетам, компьютерным технологиям. Теперь говорят болонские мудрецы, что все образование нужно строить на компьютерных расчетах. А мы, образуясь, должны, только нажимая на нужные клавиши, угадывать правильные ответы из тех вопросов, которые компьютер нам предлагает. Это странно. Самое важное для мыслительной деятельности действие, а именно задавание вопросов, теперь организуется на уровне машинной обработки. То есть мы себе задаем только такие вопросы и учимся решать только такие вопросы, которые способны задавать машины. То есть те вопросы, которые подлежат машинной обработке. То есть вопросы, доступные компьютерным исчислениям. Мы, люди, опустили себя на такой уровень. И нам говорят, что это будет круто, если все образование наше будет строиться на таком общении компьютера и человека. Компьютер снабжает нас необходимыми сведениями, в нем же заложенными, то начинает нам задавать вопросы, на которые мы должны отвечать. Если мы правильно отвечаем на эти вопросы, то значит мы соответствуем времени. Мы современные люди. А если мы образуемся вот так, как сейчас мы с вами, говоря вслух мыслящую речь, и что-то еще изображая на доске мелом, мы не современные люди. И это правильно. Мы сегодня не современные люди, потому что современность – это власть техники. И если мы избегаем этой власти, то, конечно же, мы поступаем несовременно. При этом, правда, очень странная посылка, что все современное – это хорошо. Оно хорошо в уже потому, что оно современно. Если нашим временем правит техника, если техника организует наше время, то нам быть со временем, то есть быть современными, это значит подчиняться власти техники. Но помимо того, что технические устройства своим вездеприсутствием превращают нас в их слуг, помимо этого, технические устройства обладают способностью соединяться в сообщество. Они организуют некое сообщество, на основании которого и мы общаемся друг с другом. Техника, организующая себя в самостоятельную силу, силу воспроизводящую себя и наращивающую, ну, конечно же, не без участия человека, а вот втянув человека туда в качестве придатка, называется экономикой. Техника поскольку она организует себя в всеохватывающее беспредельно наращивающее себя производство. Не успеваете? Ну, сложная фраза построена. Да. Но я потом еще переговорю. Который вы не ухватываете. Хорошо, я переговорю, это проще. Здесь действительно много причастных оборотов, и это не схватывается сразу. Называется экономикой. Итак, техника. Давайте разобьем сложное предложение на простые. Вот какое положение дела называется экономикой. Или вот какая ситуация называется экономикой. Техника, техническое устройство, вовлекает в себя людей, привлекает к себе людей, люди при технике. Она сплачивается вместе с людьми. Единое производящее действие. Охватывает все человеческое, постоянно производит и наращивает это производство. Сама из себя наращивает. Потому что, сказано ведь почему, потому что все, что она производит, она опять бросает как на усиление производства. Итак, техника к себе в придаток втягивает людей, сплачивается, становится единым действием, в котором что происходит? Производится. И это производство само себя наращивает, причем и самого себя. Вот то, что я сейчас описал, называется экономикой. И сила этого производства столь велика, что ни отдельный человек, который туда втянут, неважно, подсобный рабочий он, либо он олигарх, то есть владелец огромных производств. Неважно. Всякий человек, который туда втянут, всякий отдельный человек, и всякое человеческое сообщество, трудовой коллектив, государство, союз государств, они подчинены этой силе, они ничего с ней поделать не могут, они могут только ей служить. Правда, вам дал определение экономики нового времени. Это особенность экономики нового времени. Конечно же, в более широком смысле, экономика – это искусство человека производить вещи. Но человек может искусственно производить вещи и без того, чтобы эти вещи овладевали им. Но в новое время ситуация так сложилась, что не человек владеет производством вещей, а производство вещей владеет человеком. Вот такая экономика, экономика, устроенная по существу нашего мира, мира, где все развивается, такая экономика названа Марксом словом «капитал». Капитал, можно по-другому определить то же самое. Теперь уже и слово капитал исходя. Капитал – это человеческое производство, все более производящее само себя. Человеческое производство, все более производящее само себя. И ради этого подчиняющее себе все человеческое. Это человеческое производство, все более производящее само себя, то есть из себя свою мощь наращивающее, и ради этого подчиняющее себе все человеческое. Вот это Маркс назвал капиталом. Та мощь, которая взвинчивает себя внутри этого производства, может иметь количественное выражение. Будучи количественным выраженной, она называется деньгами. Если о том, что мы сказали, сказать на языке денег, то получается очень просто. Деньги увеличивают сами себя. Деньги делают деньги. Деньги прибавляют деньги. Деньги прирастают в своей стоимости. И этому подчинено все человеческое. Капиталист любого высокого ранга точно такой же слуга капитала, как и рабочий. И вот эта безличная сила, которая правит всем человеческим, и каждым человеком, и любым человеческим сообществом, и метафорически мною и было названо оно. Когда я говорил об известных ужастиках, я имел в виду романа Стивена Кинга. А если кто-то из вас напомнит, кто их замечательно экранизировал, то я буду вам благодарен. Я забыл, кто. Но есть серия фильмов, очень хорошим режиссером снята. По-моему, это американский режиссер. Спилберг. Да, Спилберг, конечно. Спилберг, американский режиссер. Ну да, вот. Вот я Кинга самого не читал, но фильмы очень хорошо передают настроение этого «Оно», и почему-то мне сейчас вспомнилось. Вот Маркс, великий мыслитель 19 века, он первый из людей почувствовал эту роковую силу вот этого серого неопределенного «но». Да, вот он почувствовал нечто такое, что мы чувствуем, когда смотрим фильмы Спилберга по сюжетам Стивена Кинга. Но он решил понять ее. Когда на тебя идет неопределенное страшащее, не надо убегать, не надо прятаться. И не надо радостно прыгать и кричать о правах человека, демократии. Оно все равно идет, и оно всех захлестывает. Надо мужественно стать перед ним, пытаться его понять, пытаться как-то определить. Маркс это и сделал. Он написал 4 тома, которые исследуют эту безличную силу. Он придал ей некое лицо. Он сделал ее хоть как-то понимаемой для людей. И к тому, что какие-то исторические проекты, например, проект построения коммунизма в Советском Союзе провалился, этого совершенно не следует, что Маркс не гениальный мыслитель и что «Капитал» не является на сегодняшнее время самым сильным, самым глубоким произведением, которое выражает сущность современного производства. Так оно и есть. Это даже понимают современные экономисты. Ну, хорошие такие, образованные экономисты. Они всегда понимают, что Маркс, да, Маркс это непревзойденный источник. Причем экономисты любого политического толка, не обязательно там, коммунистического или социалистического, любой серьезный ученый, экономист, он серьезно относится к Марксу, и он понимает, что он еще не все понимает у Маркса, потому что настолько глубокое исследование. Но мы увязали и исследование Маркса, и «Капитал» как облик экономики нашей эпохи, мы увязали сущностной чертой эпохи. Это происходит не потому, что вот есть какие-то плохие капиталисты, которые там кого-то эксплуатируют. Не потому это происходит. А это происходит потому, что наш мир так устроен, что в нем все развивается. А раз развивается, то человек просто вовлекается в развитие. Когда человек развивает, он начинает переделывать вещи. Когда он переделывает вещи, он обрастает техникой. Когда он обрастает техникой, техника начинает господствовать над ним. И техника делает еще больше техники. Капитал наращивает сам себя. Вот так происходит.
То есть вы сказали, господствует над ним. То есть вы имеете в виду, человек начинает зависеть?
Да. 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 У Маркса очень хороший термин есть. Он его взял у Фейербаха, у Людвига Фейербаха, тоже очень интересный мыслитель начала 19 века. Хотя Фейербах не капиталом занимался, имел с другими вопросами, он занимался существом человека. И вот он понял, что человек есть существо, которое исторически себя отчуждает. Человек это очень странное существо, он совершенно не похож ни на что остальное. Все вещи как вещи в этом мире. Камень, потом камень есть, он камень и есть. Собака, она собака есть и живет как собака. А человек живет всегда на выворот. Вот, например, если в человеке есть что-то хорошее, такое, вот он возьмет это хорошее, куда-то выкинет из себя и противопоставит себе. И вот так живет. Со своим, но противопоставленным. Фейербах так толковал религию. Он говорил, что христианский Бог – это отчужденный от человека, и ему же явленный извне, сам человек. То есть сущность человека, которую человек от себя абстрагировал, оторвал, и вот в противопоставлении которой он живет. Вот по этой схеме Маркс истолковывает капитал. Капитал – это, конечно же, нечто человеческое. Оно-то, конечно, оно, а такое вот серое, чуждое, но в том-то и непреодолимость капитала, в том-то и ужасность его, что оно порождается из глубины человека. От него нельзя убежать, потому что мы сами его все время порождаем. Капитал – это человеческая сила, но отчужденная. И как все отчужденное, вот так устрашающее и превращенное, обращенное к человеку. Давайте о чем-нибудь радостном поговорим. Например, о искусстве эпохи нового времени. Пусть это будет на следующий вопрос. Смотрите, как мы расслаиваем эпоху нового времени. Мы занимаемся анализом. А я вам рассказывал, что значит анализировать. Это как Пенелопа завязанные ниточки разводить. Вот мы упругий канат эпохи нового времени, мы его по ниточкам разбираем, но не по мелким ниточкам, а по основным жгутам, которые его образуют. Мы с вами проговорили существо эпохи в целом, проговорили словом развитие. Далее мы указали на то, как пространство и время устроены. А пространство и время устроены динамично, они бесконечно во все стороны расширяются. Я думаю, поэтому и физическое представление о Вселенной, это представление как о бесконечной, но нам мало, что она бесконечна. Вот, вот эти жадные до пространства, что нам мало, она просто вот статичная, она бесконечна, но она еще и увеличивается. Такая бесконечность, которая еще бесконечнее и бесконечнее становится. Образ разбегающейся, расширяющейся Вселенной. Нет, в самом деле это так. Вот почему Аристотель смотрит на небо и видит, сферу? Как любой греческий мыслитель. Полез, первый философ, он занимался астрономией. Он смотрит на небо и видит сферу. Ничего никуда не разбегается. Все на месте, все упорядочено, все красиво, все совершенно. Он смотрит и понимает, да, вот за этой сферой, за небом уже ничего нет. Вообще ничего. Там нет даже пустого пространства. Этим все кончается, и в этом своем конце все оформлено предельно. Все совершенно. Какой-нибудь Хаббл смотрит в радиотелескоп, и вот эти галактики от него убегают. Но ведь не потому, что же телескоп построили. Такой мощный, что можно... Он не в радиотелескоп смотрел, он смотрел, скорее всего, в телескоп спектральным анализом. Да, и можно было определять там, нюансы света, который доходит, и понимать, что происходит у разных галактик разная фигура спектра, да, происходит смещение составляющих света, и по этому смещению можно предположить, что какие-то, скорее всего, дальние галактики от нас быстрее удаляются, чем те, которые ближе. Вот отсюда возникает представление о разбегающейся Вселенной. А Лютеру, например, мы о нем еще поговорим сегодня, это основателю новой христианской веры. Нового способа верить по-христиански. Основатель протестантизма. Лютер человек нового времени, хотя он христианин. Ему черти мерещились везде. Но почему так? Почему Аристотель смотрит на небо, и у него ничего не разбегается, у Хаббла разбегается? Потому что Хаббл смотрит на небо изнутри мира, который развивается. Вот это развитие, оно напрягает Хаббла. Поэтому у него все... А когда мир развивается, то мало пространства всегда. Потом пространство начинает расширяться. Аристотель смотрит из мира, который совершенен. В котором все есть, ничего другого не будет. И вот только он спокойно смотрит в этом спокойном мире. И, конечно, небо у него никуда не уходит. А Лютер все переживал, что он не спасется. И правильно переживал, потому что полтора тысячелетия люди ждали, что Бог придет и возьмет их отсюда. Завтра должен наступить конец света, мы это говорим. А он сегодня наступает. Лютер подумал, что-то здесь не так. Мы не спасемся, и вот в таком напряжении он был личным. Я не спасусь. Это А это означает, я зря жил, да, то есть нет смысла в моей жизни. И вот в таком отчаянии, ну, конечно, ему черти будут мерещиться, а не спокойное звездное небо и не разбегающиеся галактики. Я к тому, что мы всегда видим мир так, как мы уже наперед его сущностно почувствовали. А эти наши чувствования мира, они не случайно к нам приходят. Они приходят из глубины этого мира, из его существа. Да. Пожалуйста.
Можно сказать, что как внутренний мир человека осуществляется с внешним.
Это правда. Но при этом сам внутренний мир наперед предопределяется внешним миром. Не внешним миром, в смысле многообразия вещей, а самой сущностью. Вот есть некая сущность, скрытая мира, и она как-то напрямую действует на нутро человека. Оно как-то настраивает человеческую душу. И когда вот человеческая душа уже в этом настрое обращается к миру, то она усматривает в этом мире то, что соответствует этому настрою. Здесь получается какая-то цепочка. Конечно, человек воспринимает мир по-своему, но его свойскость самого человека заранее уже задана сущностью мира. Поэтому если человек постигает мир в соответствии с глубиной своей души, то он его правильно постигает. То есть он постигает соответствующим этому миру образом. Потому что сама душа, если это глубокая душа, она укоренена в сущности мира. И сущность мира как-то душу преднастраивает. А почему люди это по-разному делают? Почему Аристотель не так это делает, как Хаббл? Потому что сущность мира разная. Сущность мира античного так настраивает Аристотеля, а сущность мира нашего так настраивает Хаббл. Ну, можно так сказать. Можно сказать, что мышление разное. Но мышление разное, потому что мир разный. Все-таки мышление определяется бытием, если использовать эту банальную марксистскую схему, только не банально ее истолковав. Мышление определяется бытием. Мы мыслим всегда так, как наше мышление заранее уже положено. А положено мышление сущностью мира.
Можно сказать, что люди уже знают, что мир, как он обращается всегда, да? Новая математика, новая религия. Uh-huh. Это тоже считается как техника. Но вообще это глава. Они считают, что мир это не как всегда, как он такой, постоянный.
Хорошо. Ну, давайте... Итак, новая сущность мира, новое пространство и новое время, так мысленно расширяющееся, мы к этому вспомнили Хаббла. В этом новом пространстве времени человек по-новому начинает жить с другим человеком. Новая государственность. Но эта новая государственность всего-навсего совершенный инструмент для новой человеческой деятельности. А деятельность в том, чтобы преобразовывать вещи. Отсюда техника и власть капитала. Но все-таки человек еще не безразличен к красоте. И он не безразличен к Богу. Правда, красота уже не охватывает все существо человека, как в античности. А Бог, к которому человек не безразличен, уходит, удаляется, удаляется, удаляется. И в конечном итоге в 19 веке немецкий мыслитель Фридрих Ницше, как тот мальчик в сказке Андерсона, который говорит, король-то голый. Вот так Ницше говорит, ребята, а вы уже без Бога живете. Но Но говорит это, чтобы всем понятно было, чтобы во всех проникло, говорит так цинично, изящно, цинично, художественно, цинично, как Бог умер. И потом задает языческий вопрос, а кто убил Бога? А может, его никто не убивал? Может, все так по божественному замыслу и произошло? Было средневековье, Бог был с миром. А потом Бог решил, ну оставлю-ка я их, пусть сами живут. И ушел. Вот кто может Богу запретить? Я спрашиваю верующих людей. Вот они говорят, вот ты не веришь в Бога, там то да сё. Да? Говорят, почему? Я наоборот верю. Как раз я больше верю, чем вы. Потому что я считаю, что Бог может себе все что угодно позволить. Вот вы его привязали к миру и считаете, что он все время с вами должен быть. А я считаю, что Бог, вот он захотел оставить мир, он его оставил. Ушел, скрылся, и нет его для мира совершенно. И мы с вами все на попечении. Потом вообще это очень логично. Родители опекают детей до определенного возраста, а потом говорят, вот тебе какая-то сумма на ближайшие расходы, и поезжай-ка устраивай свою жизнь сам. А нам позванивай иногда в Новый год. Ну, кто хочет позванивать, есть церковь, вот можешь пойти позвонить. Но ты вышел из церкви, и ты понимаешь, что ты живешь не в таком мире, который везде опекается Богом. И ничего богохульного в этом нет, вполне. Наоборот. Наоборот, Бог настолько велик, что он может и такое сделать. Но уходящий Бог перенастраивает человека в отношении к нему. К уходящему относится не так, как наверняка присутствующему. И вот это новое отношение к Богу связано, высказывается в протестантизме. Его проговаривает Мартин Лютер. Итак, красота и Бог. Как они присутствуют для человека нового времени. Начальный этап нового времени очень даже пронизан деятельностью всяческих искусств. Небывалый и для средневековья, и для более поздних времен, небывалый для 17-го, 19-го, особенно 20-го века, расцвет архитектуры, культуры, живописи, музыки, поэзии. Ну, можно сказать, на перспективу. В 20 веке появляется невиданное прежде искусство. Кстати, отчасти благодаря и новым техническим возможностям. Искусство кинематографа. Тоже великое искусство. Но может стоять достойно наравне с поэзией и художественной прозой, и живописью. То, что создано кинематографом западноевропейским, американским, восточноевропейским, я просто основные кинематографические места перечисляю, то, что создано азиатским кинематографом, особенно последние 2-3 десятилетия, и то, что создано советским кинематографом, вот если все это вместе взять в своих шедеврах, в произведениях лучших мастеров, а мастер кино это кто? Кто фильм создает как произведение искусства? Режиссер, конечно. Но мы, к сожалению, не помним имена режиссеров. Это так же плохо, как плохо не знать, кто написал «Войну и мир» или «Братья Карамазовы». почему-то режиссеры забываются. А это авторы божественных творений. Так вот, все, что создано, все лучшее, что создано, ну, там, конечно, есть масса такого, что не относится к произведениям искусства, но из того, что снято в художественном кинематографе, в игровом художественном кинематографе, ну, я думаю, фильмов несколько тысяч уж точно является произведением искусства. И это где-то 200 режиссеров, которые могут называться художниками, то есть создателями прекрасного. Так вот, все это по мощи красоты условно не уступает всему тому, что до сих пор создано в искусстве художественного слова, в поэзии, в прозе, или в живописи, или в скульптуре, начиная с античности причем. То есть кинематограф за век успел сделать из себя равноправный род искусства. И это очень важно. Кстати, это характерно для эпохи. Это, наверное, для искусства самый важный подарок эпохи. Потому что ведь музыка, живопись, они раньше были, а кинематографа не было. Он родился только в эпоху нового времени. Но даже и те виды искусства, которые были прежде, они, конечно же, по-новому производят красоту нашу эпоху. Прежде всего, небывалые возможности открылись для музыки. Музыка делает серьезный прорыв. Вот поэзия, художественная проза, они все равно творят под авторитетом античности. Но нельзя сказать, что Гёте держит Гомера за мальчика. Да? Хотя Гёте великий поэт. Но Гомер тоже великий. Гёте создает произведение поэзии, равное великое Гомеру. Но Гомер первый. И Гёте не может его отменить как первого. А Гёте не первый, не последний. Вот что я имею в виду, когда говорю, под авторитетом античности находится поэзия. А с музыкой не так. То, что создано музыкой, начиная с 16 века, и заканчивая произведениями, великими произведениями 20 века, Шонберг, Шостакович, Прокофьев, Шнитке. Кстати, заметьте, вот я несколько великих назвал, из них большая часть советские композиторы. Все это, безусловно, указывает на то, что музыка впервые серьезно состоялась только в эпоху нового времени. Безусловно, музыкальная традиция христианская и в католицизме, и и православной церкви — это великие свершения человечества. Ну, у греков, возможно, была неплохая музыка, но мы не знаем ничего о ней, она не дошла до нас. Но, тем не менее, по сравнению с тем, что создано композиторами уже в новое время, это лишь предыстория музыки. Вот про искусство художественного слова нельзя сказать, что это предыстория. Гомер – это сама история. А вот средневековая музыка – это предыстория музыки. Настоящая музыка остается... Ну, настоящая, то есть такая, которая развертывается во всю мощь и которая играет во всех своих возможностях, она остается только в новое время. Но почему так? Почему только в новое время? Знаете, музыка – это подчеркнуто душевное искусство. В том смысле, что предметом музыки, предметом того, что выражается на языке звуков, является состояние человеческой души. Музыка выражает состояние человеческой души. Она, конечно, не для того выражает, чтобы выражать. Ведь состояние человеческой души и так имеются. И человек может понимать состояние своей души. Искусство вообще не копирует то, что есть. Если музыка выражает состояние человеческой души, то для того, чтобы через это выражение дать человеку прорваться к чему-то иному. И этим иным не будет ни сам человек, ни какая-то вещь в мире. Искусство вообще ведет человека не к человеку. Это убогое искусство, которое человека тыкает в человека. В самого себя или в другого. Искусство не было бы искусством, оно не являло бы красоту, если бы оно возбуждало бы человека только к человеческому. В конце концов, человеческое, взятое само по себе, слишком убого для того, чтобы быть основанием красоты. Не потому прекрасное прекрасно, что оно изображает человеческое, потому человеческое становится достойным, что оно приобщается к прекрасному, которое в свою очередь уже открывает что-то сверхчеловеческое. И сверхчеловеческое, и сверхмирное. Ну, я не могу вам сказать, что сейчас прямо. Что бы я ни сказал, вы все равно не так истолкуете. Чтобы истолковать правильно, мне нужно построить некие техники истолкования. У нас нет сейчас на это время. Но интуитивно вы можете понимать, о чем я говорю. Языком средневековым это называлось бы божественное. Красота открывает человеку коридор божественное. Человек чувствует божественное сквозь красоту. Но мы не можем так сказать, потому что Бог-то ушел, а красота осталась, и она все равно куда-то открывает человеку ход. Кто-то мне о чем-то хотел спросить.
Да я не хотел
спросить. Или уже вопрос
спросить,
спал.
Спросить, а добавить, потому что...
А, ну давайте.
Музыка просто у нас куча инструментов надо, которых либо
раньше. Ну, это правда, да. И это тоже связано с техникой, я думаю. Когда же как с кинематографом. Да. Но дело не в этом. Дело не потому музыка развернулось, что инструменты добавились. Вот про кинематограф можно это сказать, потому что раньше технически невозможно было с кинематографа осуществить. А музыка развернулась потому, что музыка – это подчеркнуто душевное искусство. Музыка выражает человеческую душу. И вот мы сейчас над этим думаем. Ну и что? Ну выражает. А искусство вообще не должно выражать ничего человеческого. Ну, зачем человеку свою убогую душонку еще и размножать в искусстве? Человеку надо возвышать свою душонку, а для этого ему надо прильнуть к чему-то более великому, чем сам человек. Вот он через искусство, через красоту к этому прикасается. Но для этого красота должна не душу ему показывать, что-то иное, что-то более существенное. Так вот, почему? Почему именно музыка развернулась? А потому что вот то более существенное, к чему человек стремится прильнуть через красоту, оно может по-разному к человеку являться. Для античного человека это прекрасное, или вот то самое, что ему открывает прекрасное, являлось не из души человека. Оно из мира являлось, оно отсюда сочилось. Поэтому человеку его душа и не очень интересна была. И поэтому музыка не развертывалась, потому что зачем будоражить человеческую душу? Человеческой душе лучше не трепыхаться, потому что она, чем больше она себе трепыхается, тем она суетнее становится. Поэтому Платон говорит, ну этих всех поэтов, этих музыкантов, поэтов сентиментальных, мы их выгоним, мы оставим только строевые марши, вот когда нужно защищать Афины против Спарты, да, чтобы так мужественно настраивали. А вот все эти переливы душевные, сентиментальные, это все недостойно. А достойно заниматься философией и мыслью созерцать божественные идеи. Вот это достойно. Но все изменилось. Мир для античного человека являл то великое, к чему человек стремился. Мир, вот она отсюда приходила. А человек нового времени сам становится центром мира. Это значит, все самое лучшее должно к человеку приходить откуда?
Из
мира. Не из мира.
Из человека.
Вот теперь все меняется. Раньше человек, в античности человек облагораживался миром. А теперь мир должен облагораживаться человеком. И все лучшее, что может прийти в этот мир, оно должно прийти из каких-то бесконечных человеческих глубин. И теперь понятно, почему музыка. Музыка расшатывает человеческую душу, расшатывает, разрывает ее, и вот из бездны человеческой души начинает что-то хорошее приходить. Новое время востребовало душевное искусство, музыку как душевное искусство, искусство, работающее с материей души. Потому что теперь все самое лучшее ожидается из глубин человеческой души. Но, кстати, обратите внимание, в это же направление перестроились и иные искусства. Живопись теперь кого изображает главным образом? Человека. А что они там писали, художники Возрождения?
Женщин
голых. Именно. Я все ждал, когда сказать. Но, само собой, когда делаю паузу, понятно, что это общее место. Да. Женщин голых рисовал. Что еще?
Пейзажи.
Да, то есть ландшафты человеческого бытия. Местность, где живет человек. Предметы человеческого быта. Натюрморта. Какую-нибудь тушу разделанную, на крюке висящую. Странно, такая убогость. Да, почему? Зачем это надо изображать? Зачем девицу эту голову изобразили? Зачем тушу повесили, изобразили? Или старика какого-нибудь Рембрандт пишет. Почему? Да потому что откуда же еще ждать благодати-то? Бог ушел, Бог уходит. И что, остается только человек, вот он такой, какой он есть, с мясом, которое он любит поесть, с вином, который любит выпить, с морщинами к старости. Но если что-то в этот мир придет, то оно придет оттуда. Поэтому вот это и надо писать. Может быть, это можно так написать, что вдруг и что-то оттуда прорвется. Другого всего ничего нет. Человек последняя надежда для самого себя. И вот он какой есть, только на такого и можно надеяться. Они начинают писать себя, люди начинают писать себя живописно, изображать такими, какие они есть. То есть им, то, что делает музыка нововременная, по-своему делает и живопись. Музыка расшатывает человеческую душу, чтобы оттуда что-то полилось на мир благодатное. А живопись начинает расшатывать внешний человеческий облик. И облик ландшафта человеческого. Она пишет вещи человека, дома, поля, которые человек обрабатывает. Для того, чтобы вот из этого человеческого что-то вдруг начало сквозить мир. Потому что больше ждать неоткуда. Все, Бог уходит. Прощай, Бог. Туда ничего не придет. Ну и самое интересное мы оставили в последний вопрос. Это был у нас четвертый вопрос. Искусство нового времени. Ну или давайте сделаем ударение новое искусство. Новый мир, новая эпоха, новое искусство. Это был четвертый вопрос. Мы его проговорили уже. А на десерт мы поговорим о новой религии. Это очень интересно. Что там происходит с религией. А сейчас сделаем перерыв. Почему я оставил Лютера на конец? Не потому, что он фигура малозначимая, и, как кажется, перетаскивающая в новое время остатки христианского средневековья. Малозначимое, лишнее, неуместное в эпоху, по сущности, безбожную. Нет, скорее наоборот. Мы с вами продумали основные свершения, в крайней мере, основные направления свершения эпохи нового времени. И в каждом мы понимали, здесь совершается что-то существенным образом отличное от того, что совершалось в Средневековье. И чем больше мы таких направлений обсуждали, тем более загадочным для нас становился переход от одной эпохи к другой. Откуда возникли эти деятельности, если ничем подобным прежде не занимались? Кажется, в никуда ушла эпоха Средневековья, и ниоткуда взялась эпоха нового времени с ее особым образом устроенным пространством, с ее новым политическим устройством, с ее безудержным производством. С ее новым искусством. Но Лютер далеко не маргинальная фигура в этом переходе. Наоборот, он центральная фигура. Как раз продумав дело Лютера, мы сможем понять, как возможно такое превращение мира, а вместе с этим превращение человеческого бытия. Как может человек за 2 столетия, за 2-3 столетия утерять такую искреннюю веру, которая держала его на протяжении 1500 лет истории, сколько длится средневековая эпоха, терять эту веру и в противоположности ей стать воинствующим безбожником? Когда я говорю воинствующий безбожник, то в этом нет никаких дурных смыслов. Я не знаю таких законов. Нет таких законов. И в философии никогда такие законы не осмысливались. Знаете, когда детей учат читать, им показывают яблочки, конфетки. Марксизм большие надежды возлагал на пролетариат. А вот что-то должно прорвать это серое оно, этот капитал. Вот пролетариат, ему нечего терять. Знаете, такие ребята нравятся. Не. Но вот они с отчаянием могут пойти и что-то изменить. Но для этого надо им как-то помочь, их надо образовать. Они очень необразованные. И вот Энгельс воодушевленная идея мировой революции, а идея происходит из серьезных теоретических разработок Маркса в «Капитале», он пишет популярную брошюрку, чтобы вот как на палочках, ну, те такие веселые картинки философские показать пролетариям Европы, немецкому, английскому пролетарию. Он пишет работу Людвиг Фейербах, конец немецкой классической философии, вот популярно объясняет. И вот, понимаете, философия Гегеля — это очень сложная вещь. Чтобы что-то понимать в Гегеле, надо очень многие годы читать Платона, Аристотеля, Августина Аврелия, Декарта. И потом ты что-то начинаешь в Гегеле понимать. А тут надо что-то объяснить, ну, чтобы люди знали, что был такой Гегель, потому что и Маркс как-то в пафосе Гегеля свой «Капитал» писал. Ну вот как на этих палочках, на яблочках вот он объясняет. Вот есть три закона диалектики, там, переходы количества в качество, одно еще что-то. Но не может вот это объяснение философии на палочках, оно оправдано. То есть Энгельс правильно делает. Он пишет брошюру для немецких пролетариев. Понимаете, вот они борются там, работают с утра до вечера, они уже вовлеклись в эту технику, да, но какие-то душевные потребности у них есть, и они на что-то надеются. И вот он хочет как-то взбодрить их немножко, он пишет такую книжку. Но не может быть такая популярная книжка источником для глубоких философских знаний, для аспирантов такого уважаемого образовательного учреждения, как Гидрометеорологический университет. То есть надо оставить все на свои места и сказать, да, это хорошо в качестве веселых философских картинок. Но таких законов нет. Но есть, знаете, вот есть методики обучения счету людей, которые не умеют читать. Вот, но есть такие методики обучения через законы диалектики, например. То есть рассказывать о законах диалектики. Закон, какие там, как там Энгельс говорит, закон, есть три закона. Закон единство борьбы противоположности, закон перехода количества в качество и закон отрицания отрицания. И если мы так тасуем эти яблочки, то они ничего нам не объясняют. Это ничего не объясняет. Просто тасуются яблочки. Но может на что-то похоже. Конечно, вот перекидывание яблочек можно с чем угодно сопоставить. Поэт может любую метафору сильно выдвинуть, где политическое, великое политическое свершение, французская революция, в чем-то уподобится перебрасыванию яблочек. Во всем можно найти закон отрицания-отрицания или перехода количества в качество. А если вдуматься, то никогда количество в качество не перейдет, по определению. Потому что количество – это свойство вещи, совершенно равнодушное к качеству. И вот сколько вы не увеличиваете его, оно так и будет равнодушным. Причем, чем больше его увеличиваете, тем более оно равнодушно. Поэтому оно в качество не может перейти, потому что оно по определению равнодушно к нему. Это философское понимание количества. Во всяком случае, в рамках гегельской диалектики. А? Ну, она вам удалась. Ну, давайте дальше.
Может, имеется в виду, работаешь у нас сначала на количество, а потом на качество?
Как-то... Я думаю, надо сразу на качество работать. Не надо работать на количество. А если работаешь только на количество, то качество не заработаешь.
Качество нарабатывается в процессе.
Оно нарабатывается только в том, что вы уже с качеством работаете. Вы работаете с качеством, и эта работа имеет количественную выраженность. А вам, по наивности, может показаться, что вы с количеством работаете, вы его разгоняете, потом бац, и оно перешло в качество. На самом деле вы с качеством работали. Просто проявлялось ли у вас это в количестве? Может быть такое быть? Вот так, скорее всего, есть.
Ну тогда количество, качественный переход. Где очень много, большое количество качества, получается еще лучше.
Вообще все эти разговоры бессмысленны, потому что мы жонглируем яблочками. Почему яблочками? Потому что мы не определили ни что такое количество, ни что такое качество, ни что такое закон, ни что такое отрицание. Мы не знаем, что это такое, но мы готовы всякие схемы из этого строить и вот обмениваться этими схемами. Но мы не знаем, что там внутри. Надо понятие с самого начала определять. Гегель, когда... Ну, эти яблочки, они с гегельского дерева собраны, потом ими жонглируют. Но Гегель не представляет нам дерево в готовом виде, он взращивает его из зерна, он берет простое понятие какое-то. Вот запускает его в рост и отслеживает. И постепенно на нем возникают разные плоды, разные понятия. Этим понятиям соответствуют слова. И там где-то вырастает какое-то количество, действительно, какое-то качество вырастает. Сначала качество. Сначала качество. Качество раньше вырастает. Потом количество. Потом мера вырастает. Почему-то про меру Энгельс ничего не говорит. И вот эта стадия роста у Гегеля называется стадией бытия. Там начинается стадия сущности. Там тоже вырастает сущность, явление, возможности, действительность, форма и содержание, материя. Там все это перерастает в крону, которую Гегель называется понятием. И там много тоже чего растет. Но все это, как говорит Гегель сам, все это имеет смысл, если все это находится в живом дереве, прорастает. Если вы что-то берете оттуда, сук какой-нибудь срезаете, или плод какой-то, то это уже мертвое. Этим мертвым сколько угодно можно жонглировать, но к существу мира это не имеет отношения, потому что мир это живое. Он простает, как это дерево понятий. Поэтому, когда Гегель говорит слово «качество», вводит его где-то, то перед этим он уже взрастил какие-то понятия и говорит, вот смотрите, мы вырастили, а теперь вот чуть-чуть так ракурс изменим на них, и мы возьмем их все вместе, и мы видим некое единство этих понятий. Вот это мы назовем качеством. То есть каждое понятие у него наполнено содержанием предыдущих, с простейшего выращенных. И тогда для него это не пустые слова. А когда мы просто говорим друг другу качество, количество, переход, то для нас это пустые слова. И как бы их ни перетасовывай, смысла никакого. То ли у нас количество переходит в качество, то ли качество в количество. На самом деле ничего никуда не переходит, потому что нет еще ни количества, ни качества. Здесь неосмысленные слова. Но мы говорим о Лютере. Лютер был серьезным человеком. Он не бросался с пустыми словами. За каждое слово отвечал головой. Он пережил протестантизм как трагедию своей жизни, как вопрос своей жизни, как единственная возможность спасения. Вот мы не понимаем, кто такой Лютер, что он там сделал. Ну, обновил христианство. А что толку? Все равно все рухнуло. Я заметил, что когда я говорю «безбожный мир», «воинственный безбожный мир», в этом нет никаких плохих смыслов. Ну, безбожным, потому что Бог ушел. И мы сказали, что в этом нет ничего богохульного. Он мог, захотел, ушел. По факту так, нет его. Ну, можно, конечно, имитировать его присутствие, но я думаю, ему это не очень нравится. Мне кажется, ему больше нравится, когда вот люди искренне говорят, Бога нет. Ему это нравится, они говорят, да, это честные люди.
А я тебя полностью отреагировал с ответа, когда, наверное, вообще все равно, что там думают, что говорят.
Ну, наверное, ему все равно, но все-таки мы можем предположить, а как бы он, да, а как бы, а что бы он подумал. А когда я говорю воинственный, то это тоже положительная черта. Ну, потому что честнее будет, и вот так более по-христиански будет сказать, Бога нет. А вот принять это. И как-то уже жить в этом. А можно по-другому поступить, можно имитировать Бога, имитировать присутствие Бога.
Как будто он наблюдает за тобой, да?
Нет, как будто он вообще участвует, и как будто бы я даже представляю его другим. Можно имитировать присутствие Бога. И вот с этим, и вот это вызывает воинственность некую. Да? Потому что это вызывает какой-то протест, неудовлетворенность нашим человеческим бытием, ну потому что мы имитируем. А это вызывает протест. Не обязательно против других, против себя, например, если я сам так делаю, имитирую Бога. Поэтому нам нужен, ну как, кому нам? Нам, людям нового времени. Нам нужен как воздух, как свежий воздух, нам нужен воинствующая безбожность. Вот не в том смысле, что мы будем преследовать верующих. Не в этом, спасибо Богу. Мы всех уважаем, всем сочувствуем. Да мы сами отчасти когда-то верующими были, есть и будем в чем-то. Нет, воинствующий в смысле такой строгий, требовательный, честный. Атеизм или безбожность. А безбожность, потому что это факт. Вот что я имею в виду, когда это говорю. Кстати, когда я говорю о возможности имитации, то я, конечно же, не исключаю искренней веры. Знаете, если Бог оставил мир, то это не значит, что Он таким же чудесным образом, может, никто не может запретить, Он может связаться с любым человеком. Ну, может, с кем-то у него есть связь. И почему не признать это? Мы только в одном уверены, что присутствие Бога в мире не определяет жизнь этого мира. Оно может определять жизнь отдельного человека. Но не существование этого мира. Мир существует так, как если бы Бога не было. Ну, то есть так, что его нет. Так при чем здесь Лютер? Опять же, при чем здесь Лютер? А потому что вот у человека все парадоксально происходит. И не потому мы стали безбожники, что мы охладели к вере. Наоборот, именно потому что мы слишком рьяно стали верить, вдруг тут же стали безбожниками. Вот это в Лютере как раз видно. Лютер решил довести веру до ее предельной силы. Он решил наконец-то наладить, вот спустя полутора тысячелетия истории христианства, наконец наладить человеку настоящую веру. Такую искреннюю, бескорыстную, живую. И вот именно поэтому, потому что человек стал слишком верующим, он стал неверующим. Вот этот поворот, его надо уловить. Это именно произошло в протестантизме.
Вообще, Лютер, он устал на вере, но он устал против Ватикана, вообще сказать, что...
Ну, конечно, он был даже не против, он был против устоявшейся традиции веры.
Да.
Да, и он решил иную традицию запустить. Ну, вот он запустил. Кстати, ей имеется прямая преемственность между философией, философствующей об этом мире как безбожном, и протестантизмом. Традиция вот какая. Предельное напряжение мысли нового времени происходит в протестантской традиции. То есть те философы, которые переосмысливают этот мир как сущностно безбожные, они все протестанты. Не в лютеранской традиции. Да их можно назвать по именам: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. Четыре великих немецких философа окончательно перетолковали мир, объяснили мир как безбожный. Четыре великих немца. Кант, Иммануил Кант, Фихте, как же Фихте зовут? Иоганн, по-моему. Иоганн Фихте, по-моему. Йозеф Шеллинг и Георг Гегель. Четыре великих немецких философа. Центральные фигуры философии нашей эпохи. Время их деятельности. Они очень плотно жили. Они находились в прямой преемственности друг у друга, примерно как Сократ, Платон и Аристотель. Они лично знали друг друга, учились друг у друга. Гегель и Шеллинг вообще дружили по студенческим временам. Они почти сверстники были. Когда французская революция произошла в 18 веке, они в Германии там же, ну, мало кто пошевелится, что-то изменить в государственном устройстве, им так немцам хорошо было. Но Гегель и Шеллинг были вдохновлены, и, будучи студентами, они бегали с занятий, сажали деревца свободы и клялись друг другу, что они посвятят всю свою жизнь свободе. Но они так и сделали, только они более существенной свободой имели дело. Не с свободой политического управления, а свободой человеческой мысли. Они действительно посвятили всю свою жизнь этому. И ничто не может так научить человека свободе, как философия Канта, Шеллинга или Гегеля. Это последняя треть 18 века и первая треть 19-го. Время философской речи этих людей. Время, когда они говорили свои философские речи, когда они мысли. Последняя треть 18-го, первая треть 19-го века. Они все добропорядочные лютеране. И вот первый из них добропорядочный лютеранин Кант. Пишет, говорит, мыслит о Боге следующее. Бог, говорит Кант, это идея человеческого разума. Идея человеческого разума. Необходимое человеку для утверждения его свободы. Идея человеческого разума, необходимая человеку для утверждения свободы. Что тут осталось от Бога? От Бога, как кого-то сверхсущего, который опекает мир, ведет его, ведет каждого человека. Так Бог понимался в Средневековье. Что тут осталось? Идея человеческого разума. Нашему разуму нужна идея Бога, иначе нам плохо организовывать свою свободу. Вот разум изобретает такую идею. Бог – это идея человеческого разума. Это что?
Я сначала думал, что имеется в виду, что идея разума. То есть в том плане, что идея некого разума.
А, нет, это не идея. Нет, это идея человеческого разума. Разума как способности человека. У человека есть способность, разум. Разум опекает человеческую свободу. Если разум не будет опекать свободу, то свобода рассеется. Разум хранит человека как свободное существо. Так вот, для того, чтобы хранить человеческую свободу, для того, чтобы удерживать человека в свободе, разум нуждается в идее Бога. И он ставит сам себе такую идею. Кант – добропорядочный лютеранин. Очень искренний, последовательный лютеранин. Но что же случилось? Как возможен такой поворот? Почему предельная вера становится предельным безверием? Потому что там, где Бог имеет значение только идеи человеческого разума, конечно, веры нет. Почему так происходит? Потому что предельная вера, в которую Лютер поставил человека по отношению к Богу, настолько сблизила Бога и человека, но он как раз это и хотел. Настолько сблизила с Бога и человека, что исчезло различие. Что хотели, то и получили. Хотели слиться с Богом, слились. Но когда оно слилось, то сам слиток какой вид имеет? Человеческий. А Бога-то нет. Он куда-то влился в человека, растворился в нем. Зато человек теперь преисполнился божественного пафоса. Бог переплавился в пафос человека. Вот этот пафос, мы теперь будем развивать весь мир, как Боги. Это результат переплавки Бога в человека. А почему Бог переплавился в человека? Потому что он слишком тесно с ним слился. А почему он тесно слился? Потому что человек бросил в себя в искреннюю веру. Такую веру, в которой человек становится неотличим от Бога. И это сделал Лютер. И вот как рассуждал Лютер. Давайте теперь все-таки к теологии Лютера обратимся и в общих чертах его проговорим. Чего Лютер так страдал? Почему черти мерещились постоянно? Вроде бы уже с начала 16 века Лютер свое дело осуществляет в начале 16 века. Исходно это немецкий священник, в общем-то католический священник. Лютер не был протестантом. Лютер был католическим священником. Не надо никогда забывать. Он был католическим священником. Просто очень искренне верующим. И мужественным, отважным. А еще очень боязливым за себя. Вот такое бывает. В каких-то отношениях мужественным, а в каком-то очень за себя беспокоящимся. Но может быть одно и порождает другое. Чтобы спасти себя, надо мужественно выступить против иного. Боялся, что он не спасется. Он серьезно усомнился, серьезно, бесповоротно, усомнился в том, что католическая церковь может спасти человека. Что все предприятие, которое люди раскручивали на протяжении полутора тысячелетий, оправдано. Подумал, что мы вообще все неправильно делаем. Но откуда вообще такие мысли возникают? Почему неправильно? А потому что обещали же спасти, а мы полтора тысячелетия делаем, никто не спасает. Может, мы неправильно делаем? Начал думать, а что же мы делаем такое? Начал продумывать, переосмысливать исходные тексты христианства. Ну какие? Новый Завет. Послание апостолов. Евангелие, послание апостолов. Особенно послание апостола Павла. И знаете, вроде полтора тысячелетия комментировали эти тексты. Комментарии на комментарии. Но, знаете, на любую вещь всегда можно посмотреть по-новому, и ты увидишь что-то такое, что никто не видел раньше, и что в сущности преобразит эту вещь для себя. Это вам, кстати, совет как ученым. Того, что о каком-то предмете уже написано тысячи книг, написано очень умными людьми, что из этого следует? Вот как раз с такими вещами надо работать. Потому что чем больше об этих вещах написано, тем больше они замусолены в своем существе. А существо это, наверное, еще никем не раскрыто. Может быть, какая-то сторона существа раскрыта, но какая-то еще таится и ждет своего открывателя. А она откроется только человеку такому неординарному, смелому. Да? Вот не тому, который идет по тому, как было, и пытается еще что-то свое добавить. А который идет, ходит по тому, как было, потом берет все так вот решительно, отодвигает, и вдруг раз ему что-то открывается. Так вот и Лютер также поступал. Он образованный католический священник, он знает всю историю толкования Библии, и вдруг начинает читать исходный текст, боже, да тут совсем другое. Чего мы полтора тысячелетия, мы все неправильно толковали. А что там в исходном тексте написано? Ну что, написано, что Бог пришел спасти человека. И человек для своего спасения, что Бог только к одному взывает в человеке ради спасения, взывает к вере. Это как бы и так все знали. Но ведь Бог не спас человека сразу по своему воплощению. Ни по своему воплощению, ни по своей смерти, ни по своему воскрешению, ни по своему вознесению он не спас человека. Ну, потому что Бог был на земле, что-то совершил, ушел, оставил о себе живую память в своих последователях, в апостолах, в сообществе, которое примкнуло к апостолам, в церкви, в тексте, которое записано последователями, в Новом Заветном тексте. Да, был, ушел, оставил, но люди-то вот так и живут, плохие, хорошие, живут, страдают, радуются, не понимают, зачем живут, зачем приходил-то. Да. То есть пришел, вроде ушел, все так, как было. Они говорят, потерпите немножко, что, в общем-то, все самое главное произошло. То есть Бог вам принес спасение. Это как тот подарок, да, то есть все привезли, поставили, но ты, говорит, пока не трогай, вот ходи вокруг него и жди, когда дадут свисток, и можно будет развернуть. Когда праздник наступит. И вот полтора тысячелетия все ходят и ходят. А главная-то интрига еще в чем? В том, что ящик с подарками стоит, и заранее известно, что всем не хватит. Никто не знает, кому хватит. И вот все ходят вокруг этого ящика. И каждому кажется, что вот, ну, ему уж точно хватит. Да? Потому, ну кому же, если не ему? И так всем. А заранее известно, что всем не хватит. В этом интрига. И что же придумали люди? Вот примерно так понимается та ситуация, в которой оказалось человечество после смерти Христа. И вот эта ситуация, она и задала тот мир, который мы называем средневековым миром. Но что человечество придумало ходить вокруг этого? Оно решило, ну, порядочить. Ну, что так на дурку ходить, кому хватит, кому не хватит. Все должно быть справедливо. Поэтому человечество устроило мероприятие по допуску к этой коробке. То есть ты можешь быть ближе к этой коробке. Но чем ты ближе, тем более вероятно получить оттуда приз в час че. Вот. Либо дальше. Вот. Ну, понятно, что тут организовались такие сразу же самые умные, которые вот регулируют это распределение мест. Что-то мне это напоминает. Ах, у Пелевина есть замечательный рассказ. «Затворник Степалы». Не читали? Там как тоже действие на птицефабрике происходит. И там тоже все очень хорошо распределены, очень правильно, справедливо вокруг кормушки. Кто ближе, кто дальше. И всегда есть возможность пробиться, да, и в этом смысл. То есть у людей, ну, цыплят, у них смысл жизни есть. Да? Всегда можно идти к кормушке. А те, кто там уже стоит, у них тоже смысл есть, потому что их оттуда вытеснить хотят, и вот они должны сопротивляться, чтобы удержаться. Ну ладно, это, конечно, это очень внешнее сравнение. Но, понимаете, мы все люди, и неважно, колем мы лед на асфальте ломом, либо мы приходим в храм, приобщаемся к традиции церковной тысячелетней, мы все равно в чем-то поступаем как люди, да, в чем-то достойно, а в чем-то мелочно. И вот то, что всегда присутствует наша мелочность, мы же не в Царстве Божьем, это позволяет нам иногда и посмеяться над самими собой. Но это хорошо. Когда мы над собой смеемся, значит, не все потеряно. Значит, мы можем избавляться от этого. А если мы ханжинские утверждаем, что у нас все в порядке, и только вот какие-то враги нам мешают жить, то это безнадежно уже. То мы свою мелочность никогда не преодолеем. Ну да, да, да. Да, но себя тоже не надо, гнобить-то не надо. Вот не надо, что вот ты такой плохой, что все. Не, надо просто смеяться над собой. И тогда вроде бы ты и не даешь себе закиснуть, и в то же время ты весело это делаешь. То есть, в общем-то, тебе даже радостно от того, что у тебя не все в порядке. Так, церковь становится человеческим предприятием, обеспечивающим человеку участие в спасении. церковь учит человека хорошо жить. Ну, хорошо как? Что значит хорошо? Хорошо здесь означает достойным спасения образом. Ну, так, чтобы Богу понравится. Церковь воспитывает человека к тому, чтобы человек на момент Че, на момент распределения подарков, оказался достоин. Потому что если человек не будет достоин, то Бог может и не даст ему подарок. Даже если он предназначен уже, то он скажет, ну иди отсюда, чумазый, ну куда ты с свиным рылом в калашный ряд. Вот церковь облагораживает людей, насколько она это может, к часу Че. И церковь – это очень важное предприятие, это центральное предприятие на 1500-летие человеческой истории. Потому что все живут ради спасения, но спасешься ты или нет, зависит от того, насколько тебя церковь облагородит. И, значит, дожидаться спасения – это значит заслуживать свое спасение с помощью церкви. Лютер, нет, Лютер, восточная натура, Лютер сразу почувствовал, что в этом подвох, что нельзя путать Божий дар с яичницей, что при всей значимости церковной традиции, все-таки это яичница по сравнению с тем, что сделал Бог. Вот как бы сколько бы заслуг не имела церковь перед человечеством, с одной стороны, с другой перед Богом, все-таки это несоизмеримо с тем, что сделал Бог. А Богу воплотиться в человека, то есть вочеловечиться, пострадать, да еще и умереть, это ничем не сравнимо. Зачем эта суета? Если действия Бога, вот этого действия, воплощения в человека, не хватает, чтобы человека спасти, потому что тогда человеческое предприятие церковное точно не поможет. Если Бог своей великой жертвой кого-то не искупил, не спас, то никакая церковь не сможет это сделать. Согласны? Ну, логика понятна этого человека. А если он уже спас, тогда что суетиться?
Он спустился на землю, чтобы спасти человечество, проявившись
в да, да, да. Ну, вот такая вот фигура самообращенности, да.
А у него все пощаду давать.
Как?
Ну, в смысле, там, не знаю, руки все полезут, да, и все. Ладно, спикивайся.
Нет, в этом-то...
Нет, ну он примерно так и сделал, только... он так и сделал. Но когда говорится «послал сына», то этим кое-что важное прикрывается. Все-таки он послал самого себя. Потому что слово «сын» — это метафора. Она выражает некую сторону божественного бытия, причем такую, в которой Бог присутствует целиком. Поэтому неважно, очеловечился ли он сыном или отцом, или Святым Духом, то есть какой бы он стороной ни очеловечился, он весь вошел и весь умер. Прожил и умер, пострадал и умер. Вот такой, говоря языком современных пси-технологий, вот такой акт мазохизма Бог совершил.
Значит, он пришел на землю, говорит, да ну нафиг, что-то нашел и свалил подальше.
Ну, и это само собой, да, это уже да. Но мы можем это трактовать как пример, но все-таки... самый важный онтологический тезис, то есть тезис о бытии мира и Бога и человека, христианский такой, Бог уконечил себя в человека, то есть стал конечным существом, ради того, чтобы через это спасти человека. Но можем по-разному трактовать это Бог, можем трактовать это юридически, но это, конечно, немножко смешное объяснение. Но нам смешное. А вот великие мыслители, есть такой мыслитель Ансель Кентерберийский. Он величайший, он один из лучших мыслителей и философов Средневековья, 11 век. Он, кстати, заодно и главный епископ Великобритании. Епископ Кентерберийский. Кентербери – это центр религиозной жизни Великобритании. Тогда католическая, а сейчас уже англиканской жизни. Так вот, этот великий человек, он удивительно тонкие вопросы решает бытия сущего. Но когда он начинает рассуждать о... У него есть произведение о теле Господнем, где он рассуждает, почему Бог стал человеком. А вот, и он рассуждает на такой юридический манер. И вот... Ну, так всегда бывает. Великих иногда заносит, и они смешными становятся. Августин тоже великий, у него тоже есть смешные места. Например, когда он рассуждает, это я по аналогии, например, когда Августин рассуждает о том, как человек будет в раю размножаться без похоти.
Логично. А что такое похоть?
Там физиологическая проблема, похоть. А?
Ну, это...
ну вот желание, да, ты хочешь совокупиться с существом противоположного того. Как без желания? Органы же не действуют, необходимые для этого. И тогда Августин говорит, ну как же, говорит, вот можно же ушами шевелить, например, усилием воли. Он так объясняет. Но это нам смешно, а для них это серьезная проблема была, потому что без этого какая-то неувязка. И там рушила вся теология без этого. И вот тогда ушами шевелить. А Ансельм Кентерберийский так объясняет, почему Бог воплотился в человека. Он дает логическое объяснение событию спасения. Он говорит так, человек сильно провинился перед Богом. Чем величественнее предмет обиды, тем сильнее обида. Ну, подумаешь, там человек ослушался, да, мы каждый день кого-то ослушаемся. Маму, декана, преподавателя, жену ослушаемся, ничего. Так вот это ничего. А вот когда Бог ослушался, да, все-таки Бог не мама, не декан, это великое существо. И даже маленькая обида по отношению к великому существу становится великим преступлением. Но Бог, это существо, нет, Бог, конечно, всех простил бы, но он еще должен справедливость блюсти, потому что если справедливости не будет, то мир рухнет. Ради справедливости Бог должен наказать человека. Он любит, он не хочет наказывать, но должен.
Да, и поэтому он сделался человеком, чтобы за самого себя или за человека.
Подождите. Слушайте дальше. Это очень интересное рассуждение. Значит, ему надо наказать человека, но он должен дать достойное наказание, потому что не понарошке же наказывать, так наказывать. Но за такое преступление убить мало. Да, то есть, если Бог пошлепает человека за такое преступление, то от человечества ничего не останется. Значит, он и наказать не может, и оставить без наказания не может. Значит, он должен найти такое человеческое существо, которое бы вынесло это наказание. Но поскольку такого человеческого существа нет, то он сам становится таким человеческим существом. Он становится человеком. И вот он как бы в себе, по отношению к себе двояко выступает. Он с одной стороны человек, а с другой стороны он наказующий, сверхсущий Бог. И вот он себя наказывает, он все убивает. И тем самым получается, что и овцы целы, и волки сыты. То есть справедливость восторжествовала, человечество наказано. Ну вот в лице вот этого парня иудейского, сына Марии Иосифа. Да, Христа. Наказано человечество. Наказано. А с другой стороны, ну, никто не умер. Ну, Иисус Христос умер, но он, ну что ж, люди и так смертны. А то есть человечество не стерто с лица земли. Вот это напоминает, такое объяснение напоминает гоголевскую из «Ревизора». Унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Сама себя высекла. Мне сразу, вот, когда я читал Ансельма, мне это вспомнилось. Это одно из объяснений. Можно давать другие объяснения, не обязательно юридические, более такие сущностные, более философские. Бог, чтобы преобразить конечный мир, мир конечного тварного сущего, сам сюда вошел и вот изменил природу этого мира. Кстати, Лютер примерно так это и понимал. И потом философия так стала истолковывать это событие. Но Бог уже вошел в мир, преобразил его, и все, он может удалиться. Когда же Лютер рассуждает? Ну вот это пик вопроса. Вот почему Лютер с ума начал сходить, почему черти стали мерещиться. Он понял, что 1500 лет мы все делали не так. А я в этой традиции, я католический священник, я продолжаю это делать. Зачем? Глупо, это пусто. Церковь не может помочь человеку ничем. Либо Бог спас человека, либо не спас. Если спас, то церковь ничем уже не поможет, человек спасен, то это уже какая-то лишняя суета. А если не спас, то церковь тоже ничем не поможет. Ну как узнать, спас или не спас? Как? Вот это самое интересное. По факту веры.
Но мы еще живы, да?
По факту веры. Бог, вот еще что важное Лютер нам объяснил. Спасение человека не дается человеку по каким-то заслугам. Все церковное предприятие Средневековья – это попытка человеку выслужить у Бога спасение. Но Лютер говорит, он просто услышал апостола Павла. Апостол Павел об этом постоянно говорит, но не слышали это. Постоянно говорит, не дается нам спасение за заслуги. Не может быть у человека таких заслуг, за которые Бог его спас. Бог даром дает спасение, вот так, по милости. Ты не заслужил, но получи, вот от моей щедрости. Поэтому знаменитый афоризм Лютера, но как все знаменитые афоризмы, малопонятый. Только верой спасаемся. Это афоризм не означает, что за веру нам дается спасение. Ну, во-первых, этот афоризм выступает сразу против добрых дел, потому что церковь, как предприятие добрых дел, не нужна. Добрыми делами мы не спасемся. Что? Да, только верой спасаемся. Только верой спасаемся. Только. Никакие добрые дела нам не помогут. Но верой спасаемся не в том смысле, что за веру нам дается спасение. Вот если я верю, то за это мне будет спасение. А если не верю, то мне не будет спасения. Не в этом дело. Вера тоже не доброе дело. Человек не может своей верой заслужить спасение. Здесь обратная причинно-следственная связь. Если Бог уже спас человека, то Он человеку дает веру. Вера – это не причина спасения, а вера – это способ понимания своей спасенности.
Можно сказать, что человек верит, что Бог его спас. Если он верит, что Бог его спас, он будет спасен. Это
что? Если как?
Если человек верит, что Бог его спас, значит, он будет спасен.
Значит, он будет спасен.
Да, если он не верит, что...
Конечно, да. Так, но вера откуда? Но вера – это не решение человека. Она либо дается Богом, либо не дается. Вера – это знак, которым Бог отмечает тех людей, которых Он спасает. Вот что означает только вера. И если, смотрите, если вера человеку не дана, значит, он не имеет отношения к спасению. А если вера дана, значит, он уже спасен. Вот это очень важно. Смотрите, как все переворачивается. Для средневекового человека спасенность всегда в будущем. А Лютер говорит, когда Христос воплотился, когда Бог воплотился в Христа, Он уже спас тех, кого спас. Что значит, смотрите, вот это очень сильный тезис, он все переворачивает. Человек уже спасен. Значит, если я верую, то я спасен. А что значит спасен? Значит, Бог меня к себе уже взял. Он уже во мне. Как апостол Павел говорит, не я в себе, а Бог во мне. Лютер это переосмысливает. Значит, в каждом, кто верует, Бог. А что значит Бог спас человека? Это как? Что Бог сделал с человеком, когда спасал его? Но для этого надо посмотреть, от чего он его спасал. Он его спасал от падения. А в чем существо падения? Существо падения в том, что человек перешел в худшее состояние. Вы помните, когда согрешил? За это был наказан, он перешел в худшее состояние. В чем он перешел в худшем состоянии? У него что, вместо пяти ног только две остались? В каком отношении он стал хуже?
Нет.
Духовно. Надо точнее сказать, интеллектуально. Мыслительно. Что человек – это мысль. Но когда мы говорим дух, мы просто охватываем все, что в человеке облагорожено мышлением. Человек помутнел своим мышлением. Падение – это замутненность мышления. Человек плохо думать стал. Вот отсюда все несчастья человека. Мозги ему отсюда, когда он упал.
Система ценностей поменялась. Раньше была глубокая, не глубокая, а там появилось понятие добро и зло. То есть совершенно другое.
Так, как замена.
Да.
Ну да, то есть как некое слабое, смутное такое воспоминание о более высоком понятии. Так это все равно к тому же и обращается, что помутнел человек мышлением. А что значит Бог спас человека? Значит, он восстановил ясность человеческого ума? Это так уже вслед за Лютером истолковывается. Нет, Лютеру надо придерживать человека еще в некой тайне, да, что вот, конечно, Бог тебя спас, и вера, но все равно до конца непонятно, неизвестно, и полагайся на Бога. А в этой традиции, в традиции размышления Лютера, в частности, в немецкой философии, прежде всего там, это так истолковывается. Смотрите, раз человек уже спасен, значит, ум-то его опять стал богоподобным. Ну, а если ум человека стал богоподобным, то человек, основываясь в своем уме, теперь может как Бог пребывать в этом мире. Кстати, точь в точь, как Бог и замышлял. Что Бог замышлял о человеке до грехопадения? Наделю тебя умом и языком, чтобы с помощью ума и языка ты властвовал над миром. Так ведь? И вот когда до Лютера дошло, что человек-то уже спасен, тогда дошло до его последователей, они так истолковали, что ну раз спасен, так надо за дело браться. Бог восстановил твой ум, Бог опять разжег твой разум, и как прожектор ходи теперь и освещай мир своим разумом. А Бог нужен ли теперь? Бог сделал свое дело. Бог сделал свое дело, он восстановил мощь человека в мире, и теперь мир передается человеку на управление. Бог ведь создал человека, чтобы сделать его хозяином мира. Все, вот человек восстановлен, хозяйствует. Бог вошел в человека в этом предельном акте веры. Он вошел в человека и растворился в человеческий разум. Он стал самим горящим огнем человеческого разума. И дальше человек, разжигая свой разум, вступит в деятельность хозяйствования в мире. Это будет эпоха нового времени. Она вот уже и настает вслед за Лютером. И Бог уже не нужен. Бог сделал свое дело, Бог может удалиться. Зачем? Человеческий разум и так уже божественен. По его спасенности. Это очень логично. Если человек уже спасен, то спаситель не нужен. Спаситель ведь нужен тогда, когда еще спасение не завершилось. Христос был нужен людям, потому что действие спасения не было завершено.
Техническая поддержка, сопровождение, устранение возможных неполадок, надзор.
Ну как, хочешь хозяйствовать в мире, научись хозяйствовать сам собой. Человеку дан столь сильный ум, что этот ум может вразумлять самого себя. Вот как производство само себя воспроизводит, так прежде этого и в основании этого человеческий ум может сам себя раскручивать, делать более умным. Развивать. Совершенно верно, развивать. Ведь раньше он не мог, вот в этом и была неспасенность человека. Человеку отбило ум, и этот ум постоянно нуждался в помочах каких-то внешних. И вот Бог постоянно то закон человеку даст, то там кого-то выпарит публично, чтобы страх Божий был, то совет даст. Вот. Потом сам сюда пришел порядок навести. потом умер. Он говорит, ну может пожалеет меня, думается, ну и так далее. И вот когда выяснилось, что спас уже, то зачем спасенному уму внешняя помощь? Ум может сам себя развивать. Вот он начинает сам себя раскручивать. Бог не нужен. Скрипач, как говорится в известном фильме, не нужен. В каком фильме говорится так? Кинзадзе, совершенно верно. Скрипач не нужен. Вот каким парадоксальным образом из возрастания веры на рубеже средневековья и нового времени рождается безверие. То есть такая ситуация, когда вера Бога не нужна. Вера Бога переходит в веру человека в самого себя. Ну, раз Бог и человек слиты в нераздельности, то верить Бога, потому что верить в самого себя. Вот человек верит в самого себя. И в этой вере постоянно из себя изливает на мир и на самого себя новое и новое бытие.
Ну, в Библии есть такие строки, что тот, кто надеется на себя, он не упеет, а надеется на Господа своего.
Правильно, правильно. Так ведь можно всегда возразить, да Господь-то теперь во мне, поэтому надеюсь на себя, как бы на Него надеюсь. Он слился с моим разумом, он слился с моим разумом. Видите, все можно перетолковать. Любое библейское изречение можно перетолковать по духу эпохи.
То есть толковать можно по-разному, как бы. Если будет толковать по-разному.
Ну да.
И этим можно как бы манипулировать.
Можно.
Этим и занимаются вообще-то.
Но опять же, мы не по произволу выбираем ту или иную трактовку. Лютер смог перетолковать по-другому библейский текст, потому что сама эпоха его позвала. Мир стал меняться, и мир призвал Лютера вот так перетолковать. Потому что ведь были величайшие умы, смелые умы, но никто так раньше не толковал, как Лютер. Почему? Потому что эпоха еще не исполнилась. Потому что предшественники толковали изнутри Средневековья, а изнутри Средневековья невозможно было так перетолковать, как Лютер. Только тогда, когда Лютер уже немножко выдвинул из Средневековья в новое время, вот он почувствовал некую свободу, чувствовал, что мир меняется, и вот он начал по-другому трактовать поэтому. В следующий раз мы встречаемся в три часа в этой аудитории. Спасибо за внимание. Через неделю увидимся. Ровно через неделю. Следующий пятница. А что там, не рабочий день? Да, интересно. А через две, это значит через три.
Все, все.